Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так. Начинаем нашу передачу «Своя колокольня» в эфире Радио Теос. Я ведущий этой передачи, Глеб Ильинский. С большим удовольствием всех вас приветствую в нашем эфире. Я напоминаю, что это прямой эфир. Сейчас посмотрим на часы. Так, сегодня у нас 15-е, соответственно, февраля 2017-го уже года. Я приветствую всех, кто смотрит нас по видеотрансляции. И для всех, в любом случае, и слушателей, и зрителей, напоминаю, телефон в нашей студии 8 800 333 1706. Ну, кроме того, сайт наш Teos.fm, и вы туда можете прислать сообщение в эфир нашей станции. Там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну и, конечно, Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Очень буду признателен всем за ваши звонки, за ваши сообщения, если у вас, соответственно, будет желание пообщаться сегодня. Вопрос очень сегодня сложный, важный, интересный. Мы, конечно, будем говорить, ну, понятно, что о спасении и о том, о том, кто спасется, кто не спасется, спасутся ли все и вообще, что такое спасение. Это раз. Во-вторых, но начнем мы с очень интересного такого поворота в этой теме. Вот смотрите, какая интересная штука. Тут на днях дочка подходит ко мне с просьбой. Я напомню, дочке мне 11 лет, она учится в 5 классе. И она получила задание по литературе. «Папа, мне нужно написать на одной страничке следующие ответы на следующие вопросы. Первое. Что такое зло? Где зло находится? Третий вопрос. Что нужно сделать, чтобы победить зло? И четвертый вопрос. Каким должен быть человек, чтобы зло, в него, ну, что называется, чтобы он победил зло?» Вот такие вопросы. То есть я, когда услышал это, у меня был шок в крайней стадии, потому что я понимаю, что это сочинение, ну, наверное, на всю жизнь, это исследовательская работа в нескольких томах должна быть для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но задача осложнялась тем, что это нужно было написать на одной страничке в школьной тетради. Вот представьте себе, перед вами стоит такая задача. Ну, что такое зло? Где находится зло? И так далее. Но самое интересное, что все это было, нужно было ответить на эти вопросы по книге Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». И тут я, в общем, соответственно, как только я услышал «Снежная королева», что я вспомнил сразу, как наверняка и все вы, это либо фильм художественный с Еленой Прокловой, либо там замечательный, там играл Сергей Боярский, этого самого министра, злого этого. Там играл Никитенко, который играл доброго сказочника. Ну и так далее. Это хорошие актеры, известные, там, Вигланд и прочее. Это фильм. И, конечно же, был мультик. Удивительный мультфильм, красивый. С самого детства я его помню, как бедная Герда, преодолевая всякие сложности, наконец нашла своего Кая и так далее. Ну, вот мое собственное было представление об этом произведении Ганса Христиана Андерсена. Но дочка стала мне, значит, читать там какие-то моменты. Я говорю, а ты знаешь, дочь, что вот вообще в книге там был такой момент, что Герда молилась, и она там молилась «Отче наш». Она говорит, да, знаю. Я говорю, как знаешь? Да вот, учебник. И тут второй шок был мною испытан. Я сейчас прочту просто как бы вот цитату, конкретную цитату из «Снежной королевы». Кстати, «Снежная королева» в датской мифологии, там есть не датская, то есть не «Снежная королева», а там есть такая ледяная, ледяная дева. Это олицетворение смерти. Так вот, смотрите. «Герда начала читать «Отче наш». Было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, на копья и молитву вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи снежинок. Герда могла теперь смело идти вперед. Ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы. Это один момент. Следующую цитату я привожу. «В это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая». Ну, дальше я не буду там рассказывать вообще на самом деле, какая была история в книге про слово «вечность», но это просто сейчас... Сейчас я чуть попозже использую эту цитату. А вот дальше, смотрите, чем заканчивается книга? «Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко, когда они вернулись просто. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное пустынное великолепие чертогов Снежной королеве было забыто ими, как тяжкий сон». А дальше смотрите. «Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Ну, кроме того, еще одна очень важная вещь, что Кай и Герда, когда пришли домой, они увидели, что они уже стали взрослые. Это удивительная вещь. И понимаете, какая штука, почему я так провожу такую цитату длинную? Потому что я никогда не представлял себе возможности слышать о Христе и цитаты из Евангелия, и о силе молитвы в сказках, которые должны были войти в мое детство, но вошли они в совершенно другом виде. Они вошли вот этим фильмом, и это, скажем, мультфильмом этим. Но это, конечно же, никоим образом не было связано ни с какими представлениями о вере, о христианстве и так далее. И поэтому, знаете, когда я теперь произношу имя Ганс Христиан Андерсен, христиан, то есть я понимаю, что христианин Андерсен теперь в моем понимании. Это раз. Причем самое интересное, что когда, я так понимаю, что когда ребенок мой воспитывается вот таким образом в вере, и когда ему, то есть ей, не приходится преодолевать какие-то такие неочевидные сложности, которые нам приходилось преодолевать самим на пути к вере, то, в общем, в принципе, с одной стороны, я радуюсь этому, я очень этому радуюсь. С другой стороны, я понимаю, что, может быть, как раз нашим детям придется гораздо сложнее, чем нам самим. Ну вот смотрите, еще одна цитата, которую я вам тоже приведу, что называется. Все мы знаем о таком великом сказочнике Евгении Шварце, который написал массу интереснейших вещей, в том числе, например, там, скажем, «Сказка тени». Ну, в общем, много вы знаете Евгения Шварца. Так вот, оказывается, он был глубоко верующим человеком. И вот интересные воспоминания его, воспоминания о первом причастии в церкви. Это из его дневников. И вот дальше цитата. «Когда бабушка узнала, что я еще не причащался никогда, она очень рассердилась на маму и повела меня в храм. И когда я принял причастие, то почувствовал, что то, чего никогда не переживал до сих пор. Я сказал бабушке, что причастие прошло по всем моим жилочкам до самых ног. Бабушка сказала, что так и полагается, но много спустя я увидел, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в церкви. Значит, Святой Дух сошел на меня. И вот у него есть, у Шварца есть стихотворение, которое называется «Бессмысленная радость бытия». Я тоже его прочитаю, с тем, чтобы можно было на эту тему поговорить тоже. Ну вот, смотрите. «Иду по улице с поднятой головою, и щурясь вижу, и не вижу я толпу, дома и сквер с кустами и травою. Я вынужден поверить, что умру, и я спокойно и достойно представляю, как нагло входит смерть в мою нору, как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю. Нет, весь я не умру, лечу, лечу. Меня тревожит солнце в три обхвата и тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу, домой хочу, туда, где я бывал когда-то. И через мир чужой врываюсь я в знакомый лес с березами, дубами, и, отдохнув, я пью ожившими губами божественную радость бытия». Понимаете, в общем, смысл здесь, вот меня здесь очень заинтересовало, во-первых, я вынужден поверить, что умру, и я спокойно и достойно представляю, как нагло входит смерть в мою нору, как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю. Знаете, вот по поводу наглой смерти, то есть вот именно об этом вот в одном из наших покаянных канонов говорится, о том, что наглая смерть, неужели наглая смерть овладеет? Ведь смотрите, какая интересная штука. Господь разрушил смерть. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, написано в книге Иоанна, в послании Иоанна Златоуста, в пасхальном послании Иоанна Златоуста. И теперь мы, в общем, начинаем понимать, что, в общем, в принципе, действительно, а где смерть? Нет, смерти нет, ведь Христос ее разрушил, значит, смерти нет. Значит, ада нет, говорится в этом послании. И говорит об этом не кто-либо, а Иоанн Златоуст. И тогда у меня возникает вопрос. Если, соответственно, нету ада, его нет вообще, то что же будет с теми людьми, поступки которых вызывают во мне не просто, как бы сказать, недоумение и не просто неприятие, а чувства, связанные прежде всего с нелюбовью к этих людям, к этим людям, а если по-человечески, просто с ненавистью. Я понимаю, что, конечно, как христианин, я не имею права на такие слова, как ненависть, по отношению к людям. Я должен ненавидеть грех человеческий, но людей я должен любить. Но так ли мы живем в этом плане? То есть, действительно, когда мне говорят, что вот ты должен, я понимаю, что я должен, да. Но, тем не менее, я человек. И если я вижу какую-то, ну, абсолютнейшую сатанистскую деятельность этого человека, неужели я буду говорить, что, ой, он человек-то хороший, а вот зло только творит, вот понимаете. И здесь вот у меня опять возникает вот этот самый вопрос. Люди, о которых я никогда не думал, как о глубоко верующих людях, в данном случае как о Шварце и об Андерсене, и вдруг оказывается, что это вообще в принципе примеры христианского долготерпения и христианского мышления, мироощущения. Ну, я понимаю, Андерсен и Шварц, в общем, что он Гигубик, кто ему Гигубик. Вообще, в принципе, ну зачем мне об этом думать, и кто такие эти люди, давно уже умершие, зачем мне это все. Ну вот буквально сегодня наш редактор Людмила Александрова рассказала мне историю про то, как вчера в метро или там человек нетрезвый, значит, в метро каким-то образом там споткнулся и упал на там, ну, в общем, как-то практически ударил бабушку, ну, не в смысле кулаком, просто при падении он ее задел. И люди кричали всякие слова, в том числе, значит, таких людей, как вы, надо убивать и так далее, и так далее. И, ну, в общем, понятно, что ситуация ужасная совершенно, и как мы радостно бросаемся на таких людей, потому что, ну, вот в данном случае, конечно, отличный повод для того, чтобы сказать, какой я праведный, и праведный гнев, и я еще позволю себе быть по-настоящему защитником и так далее. Надо знать Люду, в общем, девушка не двухметрового роста и не обладает огромными там кулаками, чтобы для того, чтобы защищать кого-либо, но тем не менее она стала на защиту этого человека. И гнев этой толпы в том числе обратился и на Люду, потому что она стала защищать этого человека. И в результате один из тех поводов, когда мы вспоминаем ту замечательную историю про благоразумного разбойника, который был спасен, но вместе с этим ведь это же был убийца и грабитель, и далеко не просто, не знаю, там, какой-то мошенник. Понятно, ну, мы об этом говорили уже неоднократно. И понятно, что есть у нас представление о том, что спасутся те, кто... Господь есть любовь, правильно. Господь есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви, и, соответственно, спасутся все. Но я не готов к этому размышлению, потому что тут есть два интересных момента. Во-первых, когда умирают наши близкие, мы абсолютно, ну, то есть, если нас спросить, да, конечно, он у Господа, мы все в этом абсолютно уверены. А так ли это? Мы не знаем на самом деле. Мы хотим, чтобы этот наш близкий был спасен. Но так ли это или нет, мы никогда об этом не узнаем до тех пор, покуда сами не представим перед Господом. И об этом мы тоже не знаем, потому что как бы вообще кто спасется, как спасется, за что спасется. И вот здесь вот очень интересный возникает момент. Смотрите, какая штука. Люди, которые живут по Евангелию, понятно, что, в общем, понятно, да, все верно. По любви узнаете их, и тут ясное дело, что спасутся именно эти люди и так далее. Кто из в Ветхом Завете прежде всего соблюдал закон, и тот, кто верил в Бога, ну, фарисеи, конечно же, то есть монашествующие, и показывали они, вот когда говорят, что, вот говорят, что, вот они звонили в колокольчик для того, чтобы, значит, говорить, то есть от гордыни, что вот мы там раздаем милость. Да нет, они, можно совершенно спокойно оправдать их, потому что они звонили в колокольчик, во-первых, для того, чтобы созвать нищих, что я здесь раздаю милостыню, это раз. А во-вторых, колокольчик, смотрите, люди, давайте раздавать милость. И я звоню в колокольчик для того, чтобы других призвать. Можно таким образом сказать? Да, можно. Я уверен в этом, что это можно таким образом истолковать. А можно истолковать это по-другому, что вот в какой гордыне человек находился для того, чтобы это даже милостыню. Смотрите, я милостыню раздаю. Можно и так. Но ведь как-то на самом деле, что было с этим человеком конкретным и каким образом он думал об этом, мы не знаем. То есть для этого действительно нужен какой-то прибор, христометр, который, измеритель веры, который нам поможет разобраться в этом вопросе. Но вместе с этим еще один очень такой серьезный и очень важный момент. Смотрите, я по человеческим законам живущий человек, конечно же, должен жить по законам, которые мне дает Господь, по тем заповедям, которые мне даны. Живу я так или нет? Вы сумеете ответить? Вот я конкретно вас спрашиваю. Вы каждый день живете по закону Божьему или все-таки по закону человеческому? Вот мне тут просто действительно реально интересно. Когда к Богу приходит человек, ну, ясно, мы все, там, понятно, что вот мы все пришли к Богу, но мы еще ко всему, есть такой, как бы сказать, ну, не то, что вероучительный момент, но, во всяком случае, момент, который нам так помогает себя ощущать в полном довольстве и покое, это когда я, ну что же, я же в церковь я хожу, милостыню я раздаю, Евангелие я, ну, читаю раз там в квартал, читаю, ну, а во всем остальном я же не монах, я же, в общем, в принципе, работать должен и так далее, и так далее, и так далее. То есть, знаете, возникает такой момент такого, что ли, облегченной веры. Веры, когда я, ну, по идее-то я обязан, я что-то должен, я каким-то образом, но кому я должен, чего я должен, кому я обязан? Ничего этого не, ну, нет. Ну что, ну действительно, Христос есть, вот он умер за меня и спас меня. Я признаю это, значит, я спасен. Так? Ну а что же тогда делать с фразой «не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное»? Ведь можно же действительно подряд говорить. Вот, опять-таки, спасибо Люде Александровой, которая еще один напомнила мне пример, который у нас в Петербурге существует. Так я думаю, что не только в Петербурге. У нас есть такая контора, что называется, я по-другому ее не назвать не могу, которая находится прямо на Невском проспекте. И там люди стоят на улице с флаерами такими, и говорят, что вот заходите к нам, у нас центр икон, и, значит, вы туда заходите, там можете заказать там молебен и так далее. Люди заходят туда, и там их встречают такие менеджеры, которые с такими духовными лицами, такими, ну, и вот я показываю, какие эти духовные лица, в кавычках, то есть показываю нашим зрителям, и приходят туда, и там, значит, соответственно, вот эти вот люди начинают их обрабатывать. Самый там дешевый молебен, там, 5 тысяч, но можно расстаться и с 50 тысячами, и со 100 тысячами можно расстаться за какие-то молебны, потому что ведь говорят такую вещь, вот вы за себя помолились, а ведь, значит, надо помолиться и за своих близких, и так далее, и так далее. И начинается. В общем, короче говоря, люди уходят оттуда раздетые буквально до нитки, ну, я имею в виду фигурально, конечно, то есть без денег вообще, какие-то там святые, которых не существует в природе. Ну и, понимаете, вот эта мошенническая организация, она, что называется, вот выражение такое молодежное, косит, что называется, под Русскую Православную Церковь. И люди уверены в том, что это православная церковь, и вот она занимается вот такой вот ерундой. Скажу вам больше. Был я в одной православной церкви, где увидел такую картину. Женщина приходит, и видно, что, в общем, она далеко не в радостном состоянии духа. Подходит она к свечнице, ну, то есть женщина, которая сидит в лавке и торгует свечами. Она подходит и говорит: вот вы знаете, у меня умер муж, и что мне нужно делать в этом случае? И дальше я просто, вы знаете, еще приготовился, подумал, что вот сейчас, может быть, я и что-то вообще сумею сказать, что в этом случае нужно делать. А не успел я даже, как бы сказать, подумать об этом, как уже услышал бойкую речь продавщицы, которая говорила: значит так, значит, вы берете вот эти свечи, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, вот эти вот свечи, раз, она отодвигает. Значит, дальше берете вот этот акафист, тут же абсолютно достает там акафист. Значит так, эти свечи ставите вот к этой коне, это к этой коне, это к этой коне. Значит так, каждый день обязательно с утра встаете и читаете этот акафист, а потом... И то есть я, знаете, слушаю ее, и мне становится страшно. Реально страшно от того, что вот для нее, для этой женщины вера, то есть, ну, для этой продавщицы, вера – это набор каких-то, грубо говоря, такой комбинат религиозных услуг. Вот что такое. Мне стало реально страшно, но я потом увидел лицо этой женщины, которая обратилась со своим горем. У нее... перестала вообще, она внимательно слушала ее, и, понимаете, все легко, становится все легко, все очень просто. Не нужно переживать за мужа, который сейчас, что с ним происходит, она же любящий человек, она переживает. Нет, теперь не надо ничего переживать. Значит, вот все конкретно, вот эти 12 свечей, вот эта книжка. Вот, значит, нужно с утра это, и это, и это. На девятый день, на третий день это, на девятый день это, на сороковой день это. И все, и отлично. Чем отличается вот это спасение от спасения, о котором мы все мечтаем? Реальный, действительно, для меня реально сложный вопрос, не по той причине, что я не имею на него ответа, а это вопрос, который, наверное, сейчас возникает у многих людей, когда... Вот я понимаю, что сейчас у нас очень сложный момент для Русской Православной Церкви, и я вынужден, что называется, утверждать, что сейчас прошли те благодатные для церкви времена, когда к нам приходили сотнями креститься, в день буквально сотни людей приходили. Сейчас все как бы иначе. Я недавно был на одном престольном празднике, и там один очень уважаемый мною священник сказал такую вещь. Вот смотрите, говорит, у нас в районе, в нашем районе, в данном случае вот в Приморском районе, города Санкт-Петербурга, живет 700 тысяч человек. Давайте посчитаем, сколько людей приходит в церковь на литургию. И, в общем, по всем храмам мы посчитали, не больше 1000 человек. И он после этого, отец Александр, говорит: а где остальные люди? То есть, где остальные 699 тысяч человек? Это вопрос, конечно, риторический. Абсолютно все понятно. Но когда мы задаемся таким вопросом, то мы начинаем как бы утверждать то, что эти люди неверующие, и эти люди находятся не только вне церкви, но и вне Бога. Я не могу с уверенностью сказать именно это, но вот этот вот принцип, по которому мы в большинстве своем живем, по принципу «наслаждайся и получай удовольствие», ведь смотрите, если жить таким образом, живя по этим принципам, это по принципам, соответственно, и по заповедям не Божьим, спасутся эти люди? Или нет? Или все-таки для них существует некое другое измерение? Вот тут есть Ну вот, опять-таки, я, конечно, очень с большим бы удовольствием поговорил бы с вами в прямом эфире по телефону или по через сообщение, которое вы можете прислать на наш сайт. Но в данном случае, если вот так не получается, вот возникает так, вот все-таки такой вопрос. Сколько нам придется времени употребить на то, чтобы понять, что спасение наших близких людей и, соответственно, людей не близких, вот этих вот людей, зависит от кого? Бог есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви. В данном случае понятно, что все должны, по этому принципу, все должны спасить, потому что никого Господь не создал для погибели. То есть всех для спасения создает Господь. Но теперь представим себе вот что. Человек, который живет всю жизнь, ну вот, например, вот, ну, у человека больные глаза. И вот у него, он терпеть не может длиной света. И все время, то есть, ну, вот у него больные глаза, и вот он живет все время во тьме. У него занавешены окна, у него лампочка, и, кстати, между прочим, я видел такую историю, лампочка, покрашенная черным цветом. Это реально я видел в квартире у человека. Значит, вот, ну, это просто вот у него был такой художник такой был. Вот лампочка черным цветом покрашена, и вообще живет человек в полумраке, и ему это комфортно, и более того, у него, в общем, в принципе, это ему помогает каким-то образом жить по его меркам, по его знаниям, в некой духовной составляющей. И вот представим себе, что вот такой человек, который всю жизнь прожил в темноте, вот вдруг ему, значит, он попадает в свет. Ему открыли окна, ему включили свет такой, что просто слепит, что называется, и ему это мучительно. Мучительно, больно и так далее. Вот и ему говорят, что ты вот в этом свете будешь жить всю жизнь. То есть вечно. То есть не то, что всю жизнь, а вечно будешь находиться вот в этом свете. Для него, наверное, это будет ад. Для него это будет пытка, постоянная пытка. А теперь представим себе, что если Господь действительно любит этого человека, то, наверное, сумеет найти для него такое место, где ему будет хорошо. И если человек привык к тому, чтобы у него бы, ему было холодно и темно, значит, он будет в холоде и в темноте. Когда мы говорим о том, что Господь есть свет, когда мы говорим о том, что Господь есть... мы знаем, какой Господь не есть. Мы знаем, что Он не зло, мы знаем, что Он, значит, если Он не зло, то Он добро, если мы знаем, что если Он не ненависть, то любовь и так далее. И понятно, что наше представление о Господе и о спасительном месте и о рае некое, ну, как бы сказать, некое, мы так ну так занимаемся таким неким антропоморфизмом. Мы наделяем Бога человеческими свойствами, потому что иначе мы не можем понять Бога, если мы не будем представлять Его как человека. И в этом случае вот это вот наделение Господа человеческими качествами, это вот в данном случае, значит, вот Господь гневается, Господь... Так, ну, в общем, что-то, его рука, или, там, скажем, его мышцы и так далее. То есть мы все-таки наделяем его именно этими качествами. Но на самом деле, конечно, мы ничего не знаем о Боге, кроме того, что есть практическое в нашей, вот, через наши молитвы, через наши, вот через молитвы есть общение с Богом, и в этом случае мы догадываемся о той радости, которую приносит Господь в нашу жизнь. Догадываемся, потому что эту радость через нашу молитву Он нам дает. Но в данном случае еще тогда возникает вопрос, а если человек находится вне связи с Богом, вне его, то есть, вне молитвы, и не знает о том, какой есть Господь. Он не знает, потому что он не имеет опыта отношения с Господом. Он не имеет понятия о том, что такое Святой Дух, потому что даже никогда в жизни Святой Дух не приходил к нему. То есть есть такая, в данном случае, умозрительная вера. Мне бабушка говорила всю жизнь о том, что надо верить в Бога. Да, мама говорила, папа говорил, надо верить в Бога. Я понимаю, что надо верить в Бога, потому что все говорят о Боге, соответственно. Но если я не имею этого опыта, то через некоторое время я, когда уже вырасту, я скажу: пап, ты знаешь, я, конечно, тебя очень люблю, но тем не менее, я не верю в Бога, потому что я никогда, не встречал или не встречала его в своей жизни. То же самое, я скажу маме, то есть ребенок скажет маме, бабушке и так далее. И в данном случае что? Что мы скажем этому ребенку, этому уже взрослому ребенку? Ну как же так? То да сё, надо же. А почему он скажет, а почему надо? А зачем это мне надо? И тогда возникает эти 799 тысяч, то есть 699 тысяч людей, которые находятся в этом состоянии. Большинство из них знает о том, что такое, кто такой Бог. Знают, слышали и что-то читали. Я понимаю, что для того, чтобы... Мне очень нравится эта история, когда профессор Осипов спросил своего тоже друга, профессора, но не богослова, он спросил: вот скажите мне, что я должен сказать своим студентам с тем, чтобы доказать, что Бога нет? И в этом случае, как только ты начинаешь заниматься вопросом доказательства бытия или небытия Божьего, в этом случае ты моментально начнешь искать, и если искать ответ на этот вопрос, ты в любом случае начнешь читать книги, в том числе и те духовные книги, на основе которых можно спокойно и бездоказательно говорить о Боге и узнавать о том, что такое или кто такой Бог. И в этом случае тогда получается, что спасение наше зависит от кого, от чего? От знаний каких-то, от опыта духовного, от чего? Смотрите, кто-нибудь, может быть, поможет мне ответить на вопрос. У вас кого-то есть духовный опыт познания Бога? Или есть только умозрительный? Это мне очень интересно. Мне просто реально интересно. Потому что каждый по-своему пришел к Богу. Причем более того, это еще вопрос, связанный с тем, каким образом вообще вы узнали о Боге. Мне тоже очень интересно. Вы знаете, я все время встречал такой вопрос, встречал такую тему, когда говорили о том, что тот или иной человек, известный человек, верующий или неверующий. И здесь, конечно, сейчас я наберу, потому что хочу опять-таки привести цитату. Сейчас, одну секунду, я... Про Бродского хочу вам сказать. Бродский, верил ли в Бога Иосиф Бродский? Очень интересный вообще был такая тема, что называется. И здесь, когда я читал, изучал, что называется, этот вопрос, здесь, конечно, было очень много интересного, в том числе интересно то, что все время говорилось о том, что Бродский был не верующим человеком. И теперь смотрите. Буквально цитата, вопрос: можно ли сказать, что вы стопроцентный безбожник? Нет ли тут противоречия? Во многих ваших стихах мне видится некий просвет. Это задает вопрос корреспондент. И тут ответ: я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала, в рациональное. Я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному, когда рациональное вас покидает. На какое-то время вы оказываетесь во власти паники, но именно здесь вас ожидают откровения в этой пограничной полосе. На стыке рационального и иррационального, по крайней мере, два или три таких откровения мне пришлось пережить, и они оставили ощутимый след. Но, понимаете, вот хотелось бы здесь просто остановиться и сказать, вот видите как, но дальше совершенно другое. Все это вряд ли совмещается с какой-либо четко упорядоченной религиозной системой. Вообще, я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли. Я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство. «Сделай это, получишь то». Или «того лучше, уповая на бесконечное милосердие Божие». Ведь это в сущности антропоморфизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает. Это сказал, соответственно, Иосиф Бродский. Я хотел бы услышать ваш комментарий по этому поводу, но сейчас прочту вам просто его знаменитое стихотворение, которое называется «Пилигримы». «Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечны они и горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними ноют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды встают над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзии и дорога, и быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Понимаете, какая интересная штука? Здесь столько всего понамешано, и вот я недаром сейчас прочитал именно это стихотворение Бродского. У Бродского много совсем христианских стихотворений. И Рождество, и ну, масса просто. Вот я могу, конечно, там, приводить их сегодня всю оставшуюся передачу, но я привел именно это стихотворение, потому что здесь намешано все. И желание верить в Бога, и сомнения, и некое поэтическое представление об этой жизни, и вместе с этим очень реальное представление об этой жизни. И все это в нас есть. Все это в нас есть. Но когда я напомню о том, что мы отвечали сегодня, то есть я отвечал на вопросы дочки по поводу того, а что такое зло, где это зло находится, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть зло. И знаете, вот очень бы хотелось бы услышать ваши ответы на этот детский вопрос, вопрос, который задан по литературе в 5 классе среднеобразовательной школе. Вот очень интересно мне было бы услышать ваши размышления на эту тему. Ну, остается, конечно, не очень много времени, может быть, буквально там осталось сколько, меньше 5 минут. И поэтому, конечно, очень хотелось бы с вами на эту тему поговорить. Но ничего страшного, если вы не позвоните, потому что, в общем, я понимаю, что сложно, наверное, сегодня в один из этих наших замечательных постных дней каким-то образом выходить, что называется, в эфир. Но тем не менее. Вообще, знаете, я когда сталкиваюсь с вопросами конкретной веры, вот действительно конкретной веры. То есть здесь вот возникает очень много, ну, таких сложностей. Люди приходят в церковь, я вот каждый раз вот смотрю, когда вот приходят люди в церковь, я понимаю, что каждый из них приходит, кто-то уже как домой. И для кого-то встреча с Богом произошла уже давно, и он не может не прийти к Богу в воскресный день или в любой другой день. Я вижу людей, которые приходят в церковь только для того, чтобы просто как бы поучаствовать в общем каком-то, в общей какой-то тусовке. Я вижу и этих людей. Но я не знаю, кто из приходящих в церковь приходит к Богу, а кто не к Богу, а к свечке. Я не знаю, кто. И никто не знает. И знает об этом только сам Господь. И вот здесь-то, конечно, и возникает самый-самый сложный вопрос. Приходим мы в церковь для чего? Для того, чтобы найти себя, найти Бога, найти спасение. Что, для чего мы приходим? Потому что, наверное, у каждого из нас есть такой вопрос в жизни, и каждый из нас боится, наверное, смерти, и каждый из нас задает себе вопрос, а что будет там дальше? И действительно, иногда возникает ощущение, ну вот детский сад, после, ну вот я родился потом, я там... Что-то, я не знаю, какое-то время неосознанно, потом там, детский сад, потом школа, потом институт, потом работа, потом еще что-то там, возрастание, потом раз, пенсия, потом раз и смерть. Для чего мы прожили эту жизнь? Для того, чтобы превратиться в червяков, и все, и на этом все. И в этом случае, конечно, мне очень нравится, опять-таки, определение Осипа по поводу того, что... Что такое вера атеиста и вера верующего православного, то есть христианина. Очень просто. Если верь человек, после жизни тебя ждет смерть вечная, говорит атеист. И верь человек, после жизни, этой жизни тебя ждет жизнь вечная. Что мы выбираем, это вопрос каждого человека. На этом наша передача, наверное, уже все-таки заканчивается. Всего вам доброго, спасибо. И до свидания. До следующей среды. Увидимся, услышимся.